что Макбрайер, Тимпан и другие вероучители, гонимых скитальцев, с пеной у рта наседают на Питера Паунтекста, принявшего индульгенцию пастора в Милмутском приходе. А он, хотя и припоясал себя палашом, все же, прежде чем выйти за правое дело на поле сражения, мужественно отстаивает свои взгляды в военном совете. Этот спор, который вели главным образом Паунтекст и Тимпан, вместе с криками сторонников того и другого, и были причиной шума, поразившего слух Мортона, когда он с Берли подходил к хижине. Оба священнослужителя, обладая красноречием и могучими легкими, защищали свои убеждения с неистовой страстью и нетерпимостью, и, быстро находя в памяти библейские тексты, нещадно побивали ими друг друга. Они придавали исключительную важность предмету их расхождений, и их прения сопровождались такими криками, как будто тут шла самая настоящая драка. Берли, возмущенный возобновившейся распри, проявлением которой была эта яростная словесная перепалка, остановил спорщиков. Указав на несвоевременность разногласий, польстив тщеславию обеих сторон и использовав авторитет, который ему доставили заслуги в победе этого дня, он в конце концов добился прекращения спора. Впрочем, хотя Тимпан и Паунтекс на время замолкли, они тем не менее продолжали упорно смотреть друг на друга, как псы, которые, схватившись, были разняты хозяевами и, забравшись под кресло своих владельцев, пристально следят за движениями врага, обнаруживая ворчанием, взъерошенной на спине шерстью, поднятыми торчком ушами и взглядами налитых кровью глаз, что ненависть их еще не угасла, и что они лишь дожидаются удобного случая, чтобы снова вцепиться друг другу в горло. Белфур воспользовался минутной передышкой, чтобы представить совету мистера Генри Мортона из поместья Милнвуд, одного из тех, кто не пожелал равнодушно взирать на злодеяния власть имущих и решил рискнуть своим достоянием и даже жизнью ради священного дела, во славу которого отец его, знаменитый Сайлес Мортон, совершил в свое время великие подвиги. Мортон был немедленно встречен дружеским рукопожатием своего давнего пастора Паунтекста и приветственными возгласами тех из повстанцев, кто разделял умеренные воззрения. Остальные пробурчали что-то сквозь зубы о проклятом эрастианстве и напомнили друг другу на ухо, что Сайлес Мортон, хотя и был когда-то стойким и достойным слугой Ковенанта, все же оказался отступником в тот печальный памяти день, когда сторонники позорных резолюций 1650 года расчистили Карлу Стюарту путь к королевскому трону, предоставив нынешнему тирану возможность возвратиться в Шотландию и тем самым угнетать их церковь и родину. Правда, добавляли они, что в великий день зова Господня они не станут отказываться от содружества с тем, кто так же, как они сами, готов возложить руку на плуг. Так Мортон был избран одним из вождей и членом совета, если не при полном одобрении своих новых товарищей, то во всяком случае без формального или явного их протеста. По предложению Берли они распределили между собой уже собравшихся под их знамена людей, число которых непрерывно росло. При этом повстанцы из прихода и паствы Паунтекста попали, разумеется, под начало Мортона. Это было одинаково приятно и им, и ему, так как они доверяли Мортону и вследствие его личных качеств, и вследствие того, что он родился среди них. Покончив с этим, они должны были решить, как воспользоваться только что одержанной победой. Когда кто-то из членов совета назвал Телетудлем как одну из наиболее сильных позиций, подлежащих немедленному захвату, у Мортона защемило сердце. Замок, как мы уже не раз говорили, стоял на пути между плодородными и пустынными областями их края и должен был, по мнению тех, кто с достаточным основанием предлагал это мероприятие, стать оплотом и местом сбора окрестной знати и других врагов Ковенанта, если бы повстанцы обошли его стороной и оставили незахваченным. На занятии Телетудлима особенно настаивали Паунтекст и те из его сторонников, жилищем и семьям которых грозила бы и в самом деле большая опасность, если бы эта крепость оставалась за роялистами.